Сегодня у микрофона Юлия Орлов, а в качестве собеседника у меня Сергей Хомяков, директор Destination Management Company, специализирующийся на горнолыжном отдахе и основатель проекта Ski4U. Сергей Хомяков, я рад тебя видеть, рад тебя слышать.
Взаимно, Юлий, взаимно, привет еще раз.
Из осажденной вирусом Австрии, а также Объединенной Европы.
Нет, как раз я хотел тебя поправить, потому что я, собственно говоря, могу легко в сегодняшнем разговоре представлять две страны, одна из которых сильно пострадавшая, это Италия, а вторая страна является образцом для Европы и всего мира. Даже такие одиозные деятели, как Трамп или Путин, сказали о том, что пример можно брать с нашего бундесканцлера, федерального канцлера Себастьяна Курца, о том, как круто он руководит страной во время вот этой пандемии и во время того, что у нас происходит. Поэтому я сейчас с тобой разговариваю из Вены, которая является образцово-показательной страной по борьбе с пандемией.
А какой у вас процент летальности? По-моему, 8 или 6, да?
Совсем маленький. Я, пока мы с тобой говорим, я сейчас найду сегодняшние цифры и тебе еще скажу отдельно.
И вы уже снимаете, я так понимаю, все меры? Ослабляете их.
Да, у нас на самом деле ситуация происходит таким образом. Все началось 16 марта, тогда, когда в Австрии был введен специально ограничительный режим и меры. А сейчас мы уже переходим практически наполовину второй стадии. Первая стадия была режим жестких ограничений, условно жестких ограничений, потому что у нас никогда не было полного карантина в стране. У нас не было никогда, собственно говоря, каких-то грандиозных запретов. У нас всегда была возможность выйти на улицу по четырем причинам. Первая причина – это за продуктами питания или в аптеку. Вторая причина – оказать помощь кому-нибудь. Третья причина – это на работу, в том случае, если нельзя, возможно, работать удаленно из дома. И четвертая причина – это выйти на прогулку на воздух, соблюдая дистанцию не менее 2 метров от другого человека. И по двое ходить можно было только тем, кто живут в одной квартире. Всем остальным больше одного человека собираться было невозможно. Это происходило довольно долго, условно довольно долго, потому что начиная с 1 мая у нас начало серьезное облегчение режима. Сначала открыли магазины не больше 100 квадратных метров, потом открыли все другие магазины с необходимостью соблюдения дистанции 1 квадратный метр между людьми и не больше 1 человека на 10 квадратных метров торговых площадей. С прошлой пятницы у нас открыли рестораны, кафе. Мы можем ходить сейчас, пользоваться услугами общепита. А со 2 июня открываются отели в Австрии. Вот я только что прослушал пресс-конференцию, которую проводил, опять же, тот же бундесканцлер Курц и министр экономики, министры экономики и туризма, и рассказывали о том, как должны себя вести ательеры, как должны вести себя гости отелей во время вот этого специального режима, который откроется с начала июня. И 15 июня у нас открываются границы с Австрией, Швейцарией и Люксембургом. В рамках этих границ у нас не будет никаких ограничительных мер по передвижениям, по нахождениям, по каким-либо тестам или каким-либо другим мерам, как будто бы ты находишься дома во всех этих странах.
Ты уже посетил ресторан?
Конечно, я в первый день, прямо как только все стало можно, я пошел в ресторан, я даже делал об этом пост у себя в Инстаграме, что не смог пойти в тот ресторан, который я очень хотел, Nordze. Это такой сетевой ресторанчик, такой общепит, довольно качественный, довольно дорогой общепит, рыбопродукты. Они не открылись. На самом деле очень большая проблема вообще в предприятии, в принципе, открыться в этих условиях. Но ты наверняка спросишь меня про меры экономической поддержки компании, я тоже об этом немножко подольше расскажу, попозже расскажу, в Австрии. Но вот те рестораны, которые открылись, они уже принимали посетителей. Я, не попав в Nordze, пошел дальше, дошел до Штефансдома, и там был еще один мой любимое заведение, это бар-ресторан Wine & Co. Вот туда я пошел, несмотря на то, что в рестораны без предварительной резервации ходить нельзя, я просто пошел наобум, постоял на входе буквально 2 минуты в маске. Мне предложили столик на 45 минут. Через 45 минут должны были прийти зарезервированные гости. Я сказал, окей, мне главное отметиться. Я тем самым образом отметился, взял потрясающий белый шардоне, взял спагетти с морепродуктами, скушал и был страшно доволен, что я могу это делать не дома.
Круто. А рассаживают на столике все-таки по... Ну, то есть, как всегда было, да. Всегда было индивидуально.
Ну да, и правило не больше 4 человек по предварительной резервации. Я, кстати, потом вечером, потом уже в субботу, это было в пятницу, в субботу, вернее, даже в воскресенье, я поехал с друзьями в Хоригер. Ты знаешь, что в Австрии все предприятия питание делится на там три основные группы. Это рестораны, это так называемые крестьянские дома и хоригеры. Хоригеры – это особый австрийский вид ресторана, где можно продавать только то, что сам производишь. Сейчас, правда, квота стала увеличена внешне покупаемых продуктов, но это такая австрийская традиция, общепитовская традиция. Это как правило, в 19-м районе Вены, там, где виноградники. Это все очень связано с историей. И мы с друзьями поехали в воскресенье вот в один из таких хоригеров, совершенно потрясающих, который находится рядом с домом, где жил Бетховен и часто туда захаживал. Прям такая история. И было и в ностальгическом смысле приятно, и вообще, в принципе, приятно, потому что сама атмосфера австрийского хоригера довольно дешевым и качественным белым вином, с закусками привычными, да, тем более, что сейчас я из-за карантина, так называемого, из-за домашнего режима абсолютно распоясался в еде, не следил особо за калориями, за продуктами, поэтому взял себе все, что можно, и всякие ауштрихи, и всякие ветчину, и сыры всякие, в том числе вонючие с камамберы такие австрийские, с плесенью, и просто было...
Слушай, я еще не обедал, пощади меня, пожалуйста.
Хорошо.
Давай перейдем к тому, как туристическая горнолыжная отрасль переживала кризис. Ну и что будет как бы дальше?
Мы с тобой, несмотря на то, что уже очень много лет друг друга знаем, мы находимся по-прежнему по двум сторонам этой баррикады. Одна сторона называется самостоятельный горнолыжный путешественник или самостоятельный горнолыжник, так называемый, апологетом которого являешься ты и твой ресурс. А я представляю из себя организованный туризм и занимаюсь этим организованным туризмом в Австрии уже больше 20 лет. То есть вот я как раз руковожу DMC, который принимает туристов, горнолыжных туристов в Австрии, во Франции, в Италии. Ну, вот моя специализация – это Австрия и Италия. И поэтому вот это две стороны одной медали. И если в отношении самостоятельного туризма, я не думаю, что что-то принципиально изменится, особенно к зиме. Да, и даже не к зиме, даже тогда, когда ледники австрийские будут открыты, и можно будет кататься летом, в том числе на горных лыжах. То есть индивидуальные горнолыжники, наверное, ничего не почувствуют, особенных изменений не почувствуют. А вот организованный туризм будет, конечно, претерпевать серьезные изменения, начиная от игроков, от количества блоков или рейсов по прилету. Это означает, стоимость группового трансфера будет меняться. Это означает, что сервис для туристов не будет оказан на всех курортах, где это раньше оказывалось, потому что не будет достаточно количества туристов в одном месте в одно время. И какие-то изменения будут происходить. Но, в принципе, вот сегодня, когда канцлер выступал и говорил о том, что ожидается от Австрии, как от традиционной страны альпийского гостеприимства, вот он говорит, что я ожидаю от Австрии, что мы очень скоро станем по-прежнему такой же гостеприимной стороной, к которой привык весь мир, и что мы ничем не будем отличаться от того, что люди привыкли получать в Австрии в прежние годы. Поэтому я надеюсь, что все будет именно так.
То есть, в принципе, отрасль, как сказать, перезимовала, или, как сказать, перекоронавирусила вот это лихое время и готова добраться до там старых предпандемийных уровней по посещаемости.
Ну, видишь, здесь в Австрии, опять же, если мы говорим об Австрии, в принципе, да, то Австрии в этом смысле, наверное, повезло все-таки. По сравнению с пограничной моей любимой Италией, ситуация совсем другая. Летний туризм в Австрии традиционно начинается в июне. И летний туризм в Австрии сильно зависит от немецкого рынка. 33% туристов летом приезжают из Германии. И вот очередным дипломатическим и политическим достижением канцлера Курца, который он сегодня объявил, было достичь договоренности с Германией Германия об открытии границ, начиная с 15 июня. Это означает, что практически все немецкие туристы, которые привыкли отдыхать на альпийских курортах и на альпийских озерах, они смогут это сделать в Австрии, так как они это делали все это время. Поэтому летние отели не пострадали, а зимние отели на самом деле хоть и пострадали, потому что пропал март и пропал первая неделя апреля, когда Пасха, в это время очень много горнолыжных туристов тоже происходит. И действительно, горнолыжные отели потеряли эти полтора месяца. Но меры экономической поддержки, с одной стороны, с другой стороны, привычка не работать летом для многих горнолыжных отелей и запускаться снова, начиная с декабря практически, да, но на те курорты, где есть ледники с сентября, с октября, в принципе, не очень сильно изменят расклад экономический каждого отеля, который будет принимать горнолыжных туристов. То есть люди, которые хотят выжить в этом смысле, в этом виде бизнеса, они точно в Австрии смогут это сделать. Но это без сомнения.
Ну, по твоим оценкам, рынок, вот скажем так, немецкого въездного, да, там, или даже, скажем так, европейского въездного в Австрию туризма, он как быстро вернется к каким-то там, ну, сравнимому состоянию, как перед пандемией? То есть, прямо вот к сентябрю, к октябрю, раньше?
Ну, смотри, вот давай, опять же, эти вещи разделим на две части. Первая часть – это летний туризм с мая по октябрь. Вот я открыл статистику для себя и скажу ее, что с мая по октябрь 2019 года в Австрии было зафиксировано 78,9 миллионов ночевок с туристическими целями. Это означает 25,6 миллионов прибытий. То есть 25,6 миллионов человек один или несколько раз прибыли в Австрию в прошлом году с мая по октябрь с туристическими целями. Туристический оборот оценивался в 14 миллиардов евро. И это был рост на 3% по сравнению с 2018 годом. И это лето, да, и если мы говорим в рамках вот австрийских земель, то наибольшее количество туристов отдыхало, как ни странно, но менее релевантной для горнолыжного туризма в Верхней Австрии и в Вене, понятным образом. В Тироле было 1,9%, в Зальцбурге 3,2% всех приехавших, и в Каринте 0,6%, там, где есть горнолыжные, и Фуральберг 2,5%, там есть горнолыжные курорты, горнолыжные регионы, да. Поэтому с точки зрения лета будет, конечно, не такое, это точно, ожидается примерно там упадок на 30-35%, это очень оптимистичный прогноз, я думаю, что на 50% лета будет меньше, чем прошлый год. Но они, тем не менее, не так катастрофично, как мы говорим о курортах пляжного отдыха, традиционного пляжного отдыха. Там ситуация будет вообще трагическая, я думаю. А вот что касается горнолыжного туризма, никогда немцы не были основными туристами в этом смысле. Основными туристами были сами австрийцы, англичане, русские, кстати, были очень большой процент за ним. Ну, конечно, он не такой существенный, но он очень большой процент. И немцы. То есть там немцы не играют такой большой роли. Мы надеемся, что к осени восстановление туризма произойдет. И к осени все страны, традиционно прилетающие сюда для горнолыжного отдыха или приезжающие сюда на машины для горнолыжного отдыха, смогут это делать. И австрийцы, и немцы, и я очень надеюсь, на русских тоже.
А вот такой вопрос, я вот разговаривал с итальянцами, они сказали, что по их данным, ну, наверное, по твоим же данным от туроператоров, например, S7, он до конца года не собирается летать в Италию вообще. То есть, каким образом?
В отношении S7 и Италии, я думаю, что все эти пессимистичные прогнозы, они довольно консервативные. Еще, например, по состоянию, и каждый день ситуация меняется радикально. По состоянию на вчера утром, я думал, что регулярная перевозка между Россией и Италией не начнется раньше августа или сентября, а вчера состоялась большая телефонная конференция, в которой участвовал посол Италии в России и представители туристических офисов многих земель, была организована по инициативе итальянских ательеров региона компания. Большая конференция, было очень много народа. И там генеральный представитель S7 в Италии заявил, например, следующее, тоже будет интересно сказать о том, что S7 уже поставила в расписание, либо готова выставить это со дня на день, я прям читаю цитату, о следующих рейсах из Москвы. С 10 июля Верона ежедневно, Неаполь с 11 июля, понедельник, суббота, Олбия с 11 июля, вторник, четверг, суббота, Кальяри с 12 июля, среда, воскресенье, Бари с 12 июля, вторник, воскресенье, Пиза с 12 июля, среда, воскресенье, Катания с 12 июля, четверг, воскресенье. Вот, например, это произошло по состоянию на вчера, на 18 часов вечера. Ну, если ты разговаривал вчера утром, то, может быть, они так же, как и я, не были в курсе об этом. А по состоянию на 20 мая вечером вот появилась вот эта информация, которую я только что тебе сказал. Мы на самом деле, я извини, как только я получил вчера вечером эту информацию, я запросил сразу представительство СССР во Франкфурте, которое отвечает за наши страны, с просьбой прислать официальную информацию о том, когда будет введено летнее расписание, в какие страны, в какие города СССР будет летать. Но так как сегодня в Европе и в Австрии выходной, то я уверен, что завтра получу эту информацию. И я уверен, что это подтвердится. Потому что на таком уровне люди говорят, генеральный представитель СССР в Италии говорит такие вещи, я думаю, что он знает, что он говорит.
То есть итальянцы просто не в курсе, да? Ну, те, с которыми я говорил. Окей, это очень здорово. Тогда мы можем спокойно, почти спокойно перейти к, ну, о том, как люди выбирают себе направление горнолыжного отдыха. Я вот в последнее время очень сильно этим озаботился, потому что какие-то новые...
Мы про каких людей говорим?
Как ты называешь неорганизованным? Но, насколько я понимаю, у тебя же проект есть для неорганизованных тоже, да? Ski for You, по-моему, или как он назывался. То есть, все-таки ты одним глазом на них смотришь.
Да, я, конечно смотрю. Я хотел бы еще раз подчеркнуть, что для меня организованный и неорганизованный турист-горнолыжник не имеет такой принципиально большой разницы. Я скорее все-таки делю этот тип туристов на две категории по другому признаку, а именно те, кто сами себе организовывает горнолыжный отдых, и те, кто предпочитает пользоваться услугами профессионалов, операторов или посредников туристических агентств. В принципе, как Роден говорил, мы все пришли в этот мир нагими, мы уйдем такими же из него, так и горнолыжный турист. Независимо от того, где он забронировал, где он нашел себе отдых, он в любом случае приехал на горнолыжный курорт, встал на лыжи и поехал кататься. И вот если мы говорим о туристах, если ты спросишь меня, где будут кататься горнолыжные туристы, независимо от того, каким образом они добрались до горнолыжного курорта и как они забронировали себе горнолыжный отдых, то я бы сказал, что они будут кататься там же, где они катались до этого. То есть привычки меняться не будут. И я бы, если вот буду не слишком самоуверенным, распределил бы горнолыжного туриста на несколько целевых групп. Первая целевая группа – это так называемые оголтелые горнолыжники, которые хотят кататься каждый раз где-то на новом курорте. Они, как у нас говорят, искусство сосволя, во что бы то ни стало, должны обязательно обкатать все возможные организованные трассы, где когда-либо и где-либо есть. И поэтому они каждый год или каждую возможность новую используют для того, чтобы обкатать новый курорт. Это первая целевая группа. Она устойчиво большая, эта доля, но она уменьшается с каждым годом. Я сейчас объясню, почему. Потому что я сейчас закончу вот все целевые группы перечислять. Вторая целевая группа – это любители так называемого неорганизованного катания, хали-ски, все любые возможные неприятия подготовленных трасс. Да, вот. Это тоже огромная группа. Она связана с экстримом, она связана с соединением с природой, она связана с тем, что один на один с пухлым снегом. Это тоже такая черта характера. Вот эта группа, мне кажется, не растет. Она всегда довольно устойчивая. И у меня такое ощущение, что эта группа вымирает. Если мы говорим о российской публике такого плана, потому что это любители вот этих вот всяких ностальгических воспоминаний об Эльбрусе, об неорганизованном катании, о том, когда не было подъемников, не было хороших трасс, не было сервиса, не было хороших отелей. И вот эти люди, которые с пеной у рта потом друг другу рассказывали о том, как круто они покатались. И к этим людям добавляется только очень маленькая часть публики, клиентской публики. Это те, которым не хватает адреналина в жизни. Это, кстати, большой бизнес. Это, кстати, люди, которые живут в постоянном стрессе. Но это очень маргинальная группа, с моей точки зрения. Третья группа, вот первая группа, это те, которые каждый раз нужен новый... Первая группа, это тем, которым каждый раз нужен новый курорт. Вторая группа, это любители девственного катания, девственной природы, неподготовленных трасс, как можно меньше сервиса. Главное, приключения и адреналин. Третья группа, моя самая любимая группа, это горнопляжники. Это те люди, которые воспринимают горные лыжи как вид отдыха, как рекреацию. Люди, которые приезжают не просто кататься, а приезжают еще и наслаждаться наслаждаться инфраструктурой курорта горнолыжного, соседними регионами, туристические достопримечательности, шопинг, кулинарию, все, что хочешь, да. И я их называю горнопляжниками, потому что они на горнолыжном курорте отдыхают. И вот эта группа, она моя самая любимая, как я уже сказал, эта группа самая прогнозируемая. И эта группа, вот она очень сильно зависит от того, что происходит сейчас в мире. Это среднестатистический человек, который просто добавляет в свой тип отдыха новую краску. Традиционно отдыхая в all-inclusive в пляжном отеле, они зимой меняют это на качественный горнолыжный отель. Они катаются с 10 утра до первого глювайна. После этого они спокойно спускаются на подъемнике вниз, идут в сауну, вечером идут в хороший ресторан. В четверг, в пятницу они оставляют себе, если они приезжают на неделю, они оставляют себе для шопинга и для экскурсии в Зальцбург, если мы говорим об Австрии, или там в Венецию, если мы говорим о Каринтии, там, о Зальцбургской Каринтии, или там Мюнхен куда-нибудь, да. Еще одна группа, которая очень важна, это те, которые не знают, что такое горнолыжный отдых. Они хотят встать на лыжи. И вот эта группа, она тоже нам принципиально важна. И я считаю, что вообще вот эта группа самая перспективная, самая интересная, потому что вот после вот из этих людей могут быть апологеты любой из трех моих перечисленных групп. То есть из этих людей, которым получилось встать на лыжи, и они поняли, что горнолыжные отдых в каком-то смысле и для них, они вот уже дальше выбирают, какие горнолыжники они дальше будут. И вот эти четыре целевые группы, и пятая, последняя целевая группа, это случайно попавший на горнолыжный курорт, а casual и сострадальцы, так называемые. Она огромная, эта группа людей, это, как правило, образ этих людей тоже понятен, это муж и жена, муж катается, жена бедная страдает, не может отпустить его одного на горнолыжный курорт, страшно боится, приезжает вместе с ним, ей все это страшно осточертело, она ненавидит зиму, она ненавидит снег, она ненавидит вот отсутствие магазинов, ей все это дико-дико-дико-дико-дико-томно и неприятно, но тем не менее она вынуждена там находиться. К такой же категории относятся люди, которые приезжают бабушки, дедушки для того, чтобы заниматься с детьми, к такой же категории относятся люди, которые по каким-то причинам, приехав на курорт, не могут кататься. Подвихнули руки, там ноги болят или что-то в этом роде, или начали кашлять. И вот эти четыре группы, они в принципе покрывают вот все то, о чем ты меня спросил, да, о том, что такое горнолыжный отдых. И в ответ, продолжая этот вопрос, как изменятся эти целевые группы, они изменятся по-разному. Вот со второй группой точно ничего не произойдет. Их мало, они останутся в маргинальном количестве. Их будет так же мало, они будут бороться до последнего за то, чтобы покататься на пухляке или на необорудованной трассе. Первые люди умерят свой аппетит и, наверное, выберут все-таки курорт, который понравился им последним интересным. Потому что если первая группа при наличии свободы передвижения, при наличии достаточных средств может менять курорты, потому что они хотят обкатать как можно больше зон катания, в этот раз, наверное, они будут рисковать, потому что денег сейчас у людей поменьше стало, и возможности путешествий тоже сильно ограничились. Поэтому, наверное, они поедут на тот курорт, который им наиболее понравился из своих последних приключений. Третья группа горнопляжников.
Ну, такое, как бы сказать, я почему начал перебивать, потому что первая группа, ну, такая немножко искусственная, конечно. Люди, которые меняют курорт, люди, которые пытаются попробовать все, как правило, вот для них вот эта ситуация посткризисная, она является там просто, ну, очень выгодной, потому что курорты сейчас должны очень сильно начать работать именно на привлечение таких мобильных, как бы, да, там. Это вот, ну, как бы такое возражение. Дальше. Второй группы я не понял, кто это такие. То есть я не... Ну, те, кто катается...
Да это ты, Юля, это ты в свои лучшие времена, который любит в палатках ночевать, который не любит нормальные трассы, который любит по пухлому снегу ездить. Это вот ты и компания.
Палатки – это палатки, а курорты – это курорты, да, то есть это несовместимые вещи. И, то есть, мне кажется, вторую группу ты придумал, это какие-то там, ну, я понял, что это люди в трениках, как бы, да, там, барды и прочее, а они уже...
Эльбрус, да, под условным названием Эльбрус, да.
Они уже все вымерли, этих людей уже нету, то есть ты, как бы, придумал какую-то такую пугалку, и я думаю, что ее можно просто вычеркнуть, как бы. То есть есть первая группа, да, которые любят там, ну, смену впечатлений и катаются везде, да, есть там семейные, да, вот по семейным у меня вопрос. Ты сказал, что это самая уязвимая сейчас группа, можно пояснить, почему семейные самая уязвимая группа?
Нет, я их не семейными назвал, горнопляжники, да, горнопляжники я назвал.
Горнопляжники. Ну, я, как правило, да, это семейный, да.
Нет, это далеко нет, далеко. У нас каждый год растет запросы по одноместным номерам или по твинам. Каждый год это количество людей, это всегда дикая проблема, потому что пенсионы и трехзвездочные отели в Австрии, они, к сожалению, в старой классической формате вымирают из-за того, что молодежь не очень желает принимать эти предприятия у своих родителей, а тот, кто берет в управление, перестраивает их в апартаменты без обслуживания, без сервиса. Да, и это дикая проблема. Одноместные номера или номера твины, раздельные кровати, это является действительно серьезнейшей проблемой горнолыжного организованного туризма. Нет, я имел в виду, почему она самая пострадавшая или почему она такая самая спорная с точки зрения роста или стабильности группы, потому что люди, которые воспринимают горнолыжный отдых как вид отдыха, при такой серьезной экономической засаде, которая происходит в мире, будут выбирать и между пляжным отдыхом, и горнолыжным отдыхом. Это, как правило, одни и те же люди. И они будут предпочитать, конечно, пляжный отдых, потому что море традиционно каждому человеку якобы очень нужно. И поэтому, если они смогут поехать отдыхать два раза в год, они летом поедут в европейский пляжный курорт, а зимой они полетят либо в Таиланд, либо в Мексику, либо во Вьетнам. Вот я в этом глубоко убежден, и горнопляжникам мы в этом году не досчитаемся.
Очень интересная точка зрения, да. Окей, ну и какой примерно раз, как сказать, как выглядит пирог пропорции в данной разбивке на 5 групп?
Вот я являюсь экспертом все-таки по рынку организованного горнолыжного туризма из русскоязычных стран. Если мы говорим там об Англии или о Германии, ситуация еще более другая. Вообще, в принципе, еще более другая, или об Австрии. Вот если мы говорим о том, где у меня есть проверенная компетенция годами, я думаю, что сокращение такого рода туризма будет в районе 50%. По причине отсутствия у людей денег. Тупо нет денег. Вот это главная сегодня история.
Собственно говоря, это твои клиенты, правильно понимаю?
Да, это клиенты туроператоров, да. Это, к сожалению, к огромному, это будут клиенты туроператоров. Именно поэтому, когда ты говоришь о том, что ты же занимаешься B2C-проектом, онлайн-проектом Ski4U, да, мы как раз и занимаемся этим B2C-проектом Ski4U, потому что хотим решить две проблемы. Одна проблема – это перестать зависеть от непрофессионального посредника, потому что туристическое агентство, продавая пляжный отель 10 раз в день, а горнолыжный отель 1 раз в месяц, панически боится вопросов клиентов на тему горнолыжного отдыха. Для них вообще понять систему горнолыжной карты, карты курорта, что нужно знать о курорте, это очень большая проблема. И B2C коммуникация с клиентом позволит не зависеть от непрофессионального посредника. А вторая часть истории, конечно, сделать максимально доступную цену, чтобы вот эту маржу, которую в итоге надо зарабатывать всем по итогу, она была сокращена до одного колена. И тогда для людей будет горнолыжный отдых более доступный, чем то, что сегодня можно сделать. Еще очень важный момент, кстати, вот я об этом вот как-то публично не говорил. Сейчас вот, когда я с тобой начал разговаривать на эту тему, у меня в голове это абсолютно четко вербализовалось. А именно, у нас же есть огромное количество человек, которые не получили свой горнолыжный отдых, хотя его забронировали и оплатили. Потому что перестали летать самолеты, потому что наступили ограничения по приездам или выездам. И эти все люди, большинство из них не получило денег обратно. Они получили либо ваучеры, либо обещание по этой путевке поехать в другое время. И вот как раз это та огромная клиентская публика, которая поедет для того, чтобы спасти свои деньги. И даже если у них нет денег, они уже один раз за них заплатили, за свою поездку, и они ее обязательно консумируют. И на них очень большая надежда. Я просто хочу сказать, что только наша компания в период с 29 февраля по 17 марта, когда вообще все остановилось, не прилетело 800 забронированных и оплаченных человек. 800. Это только у одной компании. Можно себе представить масштабы вот этого вообще бедствия, да, и масштабы вот этой катастрофы. То есть 800 человек только у нас полностью оплатили свой отдых, но они не прилетели, потому что начиная с 29 февраля ни в Литве, ни в Латвии, ни в России нельзя было уже летать в Италию. Еще одну неделю можно было летать в Австрию, а вот начиная с 7 и 14 марта уже началось постепенное выключение и еще стран на прилете. Поэтому это тоже очень серьезная целевая группа. И она, кстати, немножечко сделает картину катастрофы не такой страшной. Потому что эти люди приедут.
Вы им сертификаты выдавали, да, или как? Как вы с ними?
Ну, не мы, а туроператоры российские. Конечно, конечно, да. Мы же принимающая компания, да, потому что мы можем подтвердить о том, что деньги никуда не делись. Это я могу сказать, что ни у одного этого человека, который не приехал, нам, мы пока там, я не знаю, в Италии только 6 или 7 отелей, которые настаивают на том, что это штраф, но мы будем с ними судиться, бороться и так далее, да. А все остальные просто тупо перенесли эти деньги на следующий год, ну, на следующий сезон, горнолыжный сезон.
Молодцы. А все-таки давай вернемся к нашему пирогу, попробуем. Ну, то есть я уж раз о нем заикнулся, надо о нем договорить. То есть то, что там сожмется в два раза рынок горнопляжников, которые используют туроператоров, турагентства, окей. А какой он был, как бы? То есть вот в этой доле пирога, вообще говоря, вот, ну, посмотрим на него. Да даже можно предполагать, что все как бы примерно сожмется, кроме, может быть, действительно там завсегдатаев, которые там это все равно там 10 или там меньше процентов. То есть распределение какое все-таки вот? Или ты тоже его не чувствуешь, потому что поскольку работал только с одним сегментом все время?
Мне сложно сказать, это будет пальцем в небо. Понимаешь, я могу говорить только о количестве людей, количестве туристов, прибывающих к нам через конкретных туроператоров. И я не думаю, что я вправе озвучивать эти цифры, да? А самостоятельный туризм – это тоже… Это бери статистику курорта и смотри, что происходит. Вот. Ну, например, я могу сказать, что… Вот, например, очень показательным является в этом смысле Каринтия, как горнолыжная австрийская земля, на которой летал только один туроператор из Москвы, Тестур. И туда очень сложно было попасть индивидуальному туристу, потому что общественный транспорт не так развит. До Клагенфурта не летало никаких других самолетов, кроме чартера Тестура. А регулярная перевозка через Вену, она была, конечно, менее комфортная и менее дешевая, чем, например, огромное количество прямых самолетов до Зальцбурга, куда абсолютно спокойно пользовались индивидуальные туристы. Так вот, ситуация с Каринтией, мы совершенно четко понимаем, что там русских туристов или русскоговорящих туристов было больше 2500 человек и за всю зиму, за весь сезон. Ну и на следующий год, если Тестур не полетит, то их будет совсем мало, если полетит, то их будет, наверное, там половина. Вот у меня такое ощущение.
Ну, понятно, окей, ладно, бог с ним, с этим пирогом. То есть из 100% всех горнолыжников, скажем так, в таком пространстве виртуальном, которое не учитывает последствия пандемии, не последствия, и 100%, наверное, ну, я скажу, да, там, скорее всего, убежденных пакетников процентов, наверное, 20-30. Остальное размазано между фанатами и самоходами, мне так кажется. Раньше было, наверное, там 50 на 50, было еще там при царе Горохе, наверное, там, 30% было свободных, да, и то есть, ну, тенденция мировая, она понятна, куда идет, поскольку дело там даже не в жадности, а просто туроператоры, турагентства, наверное, не могут обеспечить вот этой самой, ну, ценовых преимуществ просто-напросто перед прямой продажей там с того же букинга. Ну, это мое, как бы, мнение. Если бы они могли это делать, то все бы вернулось, и пакетами бы катались, так же, как в Америке, круизными лайнерами до сих пор, как бы, там, можно там за какие-то копеечные деньги там неделю дрейфовать на пятизвездном лайнере, это стоит очень мало денег, потому что там, видимо, какая-то математика своя. Здесь она не получается.
Ты знаешь, я с тобой соглашусь, условно соглашусь. Если мы возьмем, проанализируем, например, английский рынок горнолыжного туризма, то мы увидим, что количество организованных горнолыжников там просто в разы больше самостоятельных путешественников. Это чуть ли не там 60 или 70% всех англичан, приезжающих на горнолыжные курорты, прилетают чартерами там 4 операторов английских. И то же самое касается, например, Голландии. И я хочу сказать, что происходит на российском рынке. Это будет, наверное… Почему я готов с тобой согласиться по цифрам? Здесь даже проблема не в том, что туроператор не может предложить ценового преимущества. Здесь немного в другом. Здесь проблема заключается в развитии инфраструктуры, в принципе. Да? То есть, если регулярная перевозка на горнолыжный аэропорт увеличивается… И, естественно, при увеличении этой регулярной перевозки авиакомпания вынуждена снижать цены на билеты на определенные даты. с одной стороны. С другой стороны, общественный транспорт. То есть добраться от аэропорта до горнолыжного курорта становится с каждым годом все проще, проще и проще. И с третьей стороны, такие порталы, как Booking.com или площадки по резервации отелей, развиваются очень активно. И мы говорим о людях, которые уже знают, что они хотят, то потребность в профессиональном посреднике просто пропадает. Она просто... сам факт того, что мне нужен кто-то, кто мне посоветует, подберет для меня нужный курорт и сделает для меня все по оптимальной цене, она просто пропадает сама по себе. Потому что отдых – это же не только сам отдых. У огромного количества людей подготовка к отдыху уже начинается с отдыха. Да? То есть само ощущение подготовки своего собственного отпуска или своего собственного отдыха уже является кайфом. И нельзя недооценивать.
Ну а чем отличается англичане от русских в данной ситуации? Ты только что сказал как бы универсальную формулу.
Да-да-да. А вот англичане, вот как раз с англичанами-то все понятно. Потому что то же самое, что если бы с Манчестера было огромное количество регулярной перевозки до Зальцбурга, например, да, или до Инсбрука, да, там, где нет вообще слотов по субботам, то, может быть, англичане тоже без всяких туроператоров бы ездили. Но из Манчестера в Зальцбург можно пролететь только на чартере конкретного оператора, да. То же самое, например, из Лондона ситуация меньше, но из Лондона оператор ставит так много чартеров, что регулярной перевозки вообще нет смысла никакого соревноваться с ними. Вот, ну, бессмысленно British Airways из Лондона летать в Зальцбург, тогда, когда 8 самолетов в день по субботам на Зальцбург ставят горнолыжные туроператоры. Там рынок консолидированный, там рынок очень, очень жестко защищает свои интересы. Если S7 в России нагнула всех туроператоров, да, и говорит только Blackberry и ничего больше, то летать рядом с тремя самолетами регулярными S7 по субботам отдельным самолетом из Москвы, наверное, нет никакого смысла, ни для какого туроператора. Поэтому это и происходит. Чем больше развивается регулярная авиакомпания, и чем меньше она хочет зависеть от профессиональных туристических посредников, тем быстрее развивается вот рынок самостоятельного туризма, о котором ты говоришь. Это не только касается горнолыжных курортов. В Италии очень страдают туроператоры, в принципе, от развития экспансии S7 и Аэрофлота и победы на итальянские аэропорты. Вот просто прямая зависимость от экспансии этих авиаперевозчиков, в смысле сегменте регулярной перевозки, от экономической эффективности работы туроператоров на этом направлении.
То есть наш, скажем, для начала авиационный рынок получается недостаточно диверсифицирован, чтобы создавать возможности для туроператоров, да? Получается так?
Да, да, да. Вот смотри, в Гренобль не летает регулярная перевозка, туда летают операторы. В Швейцарию, вернее, во Францию невозможно попасть, кроме как из Женевы, да? Туда летают только на регулярной перевозке, там нет никаких чартеров. Ну, я сейчас говорю сейчас условно, невозможно. Возможно, конечно, я просто говорю, Лион, вот все абсолютно тесно связано. Милан, Бергамо, да, огромное количество регулярной перевозки, но там вообще чартером бессмысленно лететь, просто бессмысленно. Когда и Победа летает, и S7 летает, и Аэрофлот летает в огромном объеме.
Да, понятно. Я предлагаю еще одну тему обсудить, на самом деле, раз уж мы так в такую длинную впрягаемся, ну, наверное, порежу. Все-таки как люди принимают решения, то есть вот как они выбирают, почему они выбирают это, а не это. Вот человек катается, и вот кто его мотивирует выбрать то или иное направление? Что?
Конечно, конечно. Я, например, абсолютно твердо уверен, вот, ну, у меня просто абсолютно четкое видение этого процесса принятия решения у потребителя, который выбирает себе горнолыжный тур. И я понимаю все процессы, которые происходят у него в голове. Ну, я говорю условно. И опять же, они очень сильно отличаются от этих целевых групп, упомянутых мною. Да? Вот если ты забраковал вторую целевую группу, оставил только три целевые группы, да, то давай по ним пройдемся. В ситуации с каждый раз менять нового, это все очень просто. Тыкаешь в карту, смотришь протяженность склонов и выбираешь новый курорт, доступность авиаперевозки или доступность горнолыжного сервиса, гостиничного сервиса дает тебе возможность выбирать и принимать решения. И там действительно это все работает. У меня огромное количество друзей, кого угодно, да, которые звонят мне и говорят, Сереж, куда бы нам еще в этом году поехать? Потому что там-то мы были, там-то мы были, там-то мы были. Я говорю, ну чем не понравилось там-то? Да нет, все классно, но хочется чего-то новенького. Ну вот это хочется чего-то новенького, бесит меня по полной программе, если уже понравилось, если уже все хорошо, ну куда еще новенького? Нет, надо чего-то новенького. И тогда никакого другого совета, как открывай атлас адок и ищи себе по протяженности трасс. У меня есть такая история, против которого возмущаются профессиональные горнолыжники. Тот, кто хочет кататься с утра до вечера в течение одной недели, должен выбирать курорты с протяженностью трасс не меньше 140 километров. Тот, кому достаточно 3-4 дня, может поехать на курорт, где 70 километров общая протяженность трасс. А тот, кто хочет кататься 2 недели, не надо ехать меньше 200 километров. Тем более, что сейчас таких полно. И вот поэтому это принцип очень простой. Ты выбираешь протяженность трасс, ты знаешь, сколько дней ты хочешь кататься, ты выбираешь что-то новое. А вот вторая категория, горнопляжники, они всегда принимают решение эмоционально. Я их обожаю, этих людей. Вообще, для меня это идеальный клиент, идеальный потребитель, идеальный горнолыжник. Это тот, который думает о горных лыжах в комплексе, воспринимая это как рекреацию, как это отдых, как вид отдыха. Потому что он думает о том, что ему интересно покататься. Да, он уже понимает, что он будет кататься все 5 дней, потому что он уже в прошлом году катался 3 дня, он уже готов к 5-дневному катанию. Ему нужен уже там не меньше 100 километров протяженность трасс, а может быть соседние курорты по одному скипасу. Ему нужно обязательно, чтобы был бассейн на курорте. Ему нужно обязательно, чтобы было ночное катание на курорте хотя бы 2 раза в неделю. Ему нужно на один день съездить в Зальцбург или в соседний город пошопинговать и поездить на экскурсию. И вот эти люди принимают решение вот именно от того, какие потребности у них сегодня существуют. Закончилось у него, не закончилось, вернее, надоело ему, собственно, горнолыжное оборудование. Он едет туда, где можно будет на шопинге приобрести что-то новое. Там, где есть аутлеты рядом горнолыжные. Да. Покатался он в прошлом году без сауны в отеле. В этом году он хочет, нет у него на 4-звездочный отель сауна, но едет в 3-звездочный пенсион, но ему надо, чтобы рядом был какой-нибудь термальный комплекс на курорте, да, или общественный бассейн на курорте, чтобы сходить, потому что он помнит, как это круто после горнолыжного дня пойти в сауну, да, или пойти в бассейн, да, вот он помнит эти ощущения. Понравился ему какой-то ресторан, вот понравилась ему какая-то кухня, да, вот он едет дальше, выбирает эти люди. Невозможно сказать, как они принимают решение. Я могу сказать, что они принимают решение на основании комплекса удовольствия. То есть такие гедонисты в хорошем смысле этого слова. И тогда, когда горнолыжный отдых только часть вот этого спектра удовольствий, тогда люди полноценные, законченные, они очень-очень-очень-очень правильные. Но тогда, когда горнолыжный отдых является превыше всего, и все остальное неважно, это немножко другая целевая группа, которая есть, которая много, но которая мало прогнозируема с моей точки зрения. Она очень импульсивная, она очень спортивная, она очень такая заряженная на какой-то результат, на соревнования. И это меньше имеет отношение к отдыху, это больше имеет отношение к спорту.
Ну да, да. А то, что иногда, вот, скажем так, по тому же самому Адаку, там территория катания 300 километров, но выясняется, что вот тут 100, а потом надо еще как-то там добраться до следующих 100. Там. Это является... Вот, ну... То есть я к тому, что когда человек там гедонист, он или не гедонист, когда он выбирает себе вот эти все опции, да, то где ему найти, собственно говоря, правду? Да? Потому что... Там, спа-центр может оказаться в соседней деревне, на самом деле, да, там Куршавели, их 3 штуки, там, плюс еще Летания, да, там, где лучше, то есть вот где они, как они эту информацию получают?
Вот это моя любимая тема, вот здесь начинается моя любимая тема, потому что она называется «Обращайтесь к профессиональному посреднику». Задайте ему вопросы, их всего надо задать. Профессиональный продавец горных лыж, я хочу сказать, что их, слава богу, немало. У меня есть примеры в той же самой Москве, где люди настолько профессионально могут организовать и продать горнолыжный тур, что я просто восхищаюсь. Я серьезно говорю, что есть вот по пальцам пересчитать, но я знаю там как минимум 10 агентств, где работают профессионалы высочайшего класса, которые сами объездили много курортов и чувствуют человека и задают правильные вопросы. Я, опять же, если ты меня спросишь, как понять, куда надо поехать человеку, я всегда говорю, задайте человеку 5 вопросов. Всего лишь 5 вопросов. Внимательно послушайте ответы на эти 5 вопросов. И поэтому потом открывайте рот и предлагайте что-либо. До этого не надо ничего предлагать, потому что вы все равно не попадете туда, куда надо. Эти 5 вопросов, они очень простые. Был ли у вас опыт горнолыжного туризма и отдыха до этого? Или это первая поездка? Вторая. В какой стране вы до этого катались? Или на каком курорте вы до этого катались? Третий вопрос. Хотите ли посмотреть что-то новое? Или вам достаточно получить то, что вы уже имели, и вы абсолютно довольны этим результатом? Еще один вопрос. Есть ли ваша компания не катающиеся? И последний вопрос. Есть ли в вашей компании дети и хотите ли поставить их на лыжи? Все. Еще один дополнительный опционный вопрос, если у кого-то хватит аквизиционной способности вести такого рода диалог с клиентом, это как вы себе представляете идеальный горнолыжный отдых. Вот если мне кто-то ответит на эти вопросы, которые я сейчас тебе сказал, я точно знаю, что я ему посоветую. Ну, в рамках своей компетенции, в рамках своей квалификации, своего опыта. Но так как опыт у меня 22 года организованного горнолыжного туризма, то я надумаю, что я попаду в 9 случаях из 10 в точную рекомендацию.
Ты все-таки оставляешь для тура агентств, да, там, какую-то нишу существования, а именно как такие эксперты-консультанты, да?
Да, и я тебе хочу сказать, это, конечно, тема может быть отдельного разговора, она точно очень будет тяжелая для сегодняшнего нашего с тобой интервью. Что будет с туризмом, в принципе, с организованным? Вот если коротко сказать, то я глубоко убежден, что будущее за нишевым туризмом, за туризмом. Есть две модели туризма. Есть европейская, американская модель. Опять немножко длинно будет, но ты потом сам себе порежешь. Вот американская модель организованного туризма – это профессиональные консультанты, которые организуют отдых. А европейский туризм – это пакетный туризм. Да? Вот две модели. Вот куда будет развиваться дальше? И вот если Россия будет развиваться по принципу американской модели, то есть тогда, когда вместо агентств будут плодиться профессиональные консультанты, индивидуальные предприниматели, или, там, консьерж агентства или какая-то эта тема, это будет одно развитие. Событий. Если в России останется торжество туроператоров как апологетов организованного пакетного туризма, то это будет другое развитие событий. Как в Германии, например. В Германии никакой индивидуальный онлайн-туризм не выбивает господство туроператоров. Суммы огромные, рост огромный, миллиардные обороты. Просто колоссальное развитие бизнеса. Так вот, если мы говорим о том, что будут выбирать, что в итоге выберет человек? Вот что в итоге выберет человек? Когда ты говоришь, оставляю ли я право организованному туризму проконсультировать человека, который отправляется в горнолыжное путешествие, да, конечно, я оставляю право. Но при этом на все эти 6 вопросов человек может ответить сам себе тоже. Просто взяв, записав их себе на бумажке и сделав ресерч вот для того, чтобы понять, что ему надо и куда ему надо поехать. Сегодня информации так много, я вот опять же совершенно не лукавлю, там и никаких реверансов не делаю, но я всех отправляю на Ски.ру для того, чтобы по-русски почитать вот о том, что тебе надо для того, чтобы выбрать свое горнолыжное путешествие. Если ты для себя задашь эти 6 вопросов, которые я, 5 или 6 вопросов, которые я сейчас перечислил, и найдешь ответы на них на Ски.ру или на сайтах курортов, или на сайтах там конкретных там отелей, то ты получишь правильный совершенно выбор. Ты сделаешь правильный выбор, и у тебя не будет никакого шанса сделать его неправильно. Ты понимаешь, это же очень просто. Если я еду на горнолыжный курорт не один, у меня есть в компании не катающийся, я не должен его вести на Взёльден. Я не должен ехать в Взёльден, потому что человеку нечего делать. В то время, когда я катаюсь на горе, нечего делать в Взёльдене. Там ничего другого, кроме катания, нету. Да? Я должен поехать там, где человеку есть возможность либо пошопинговать, либо сходить в спа-центр, либо погулять по маленькому городку, либо сесть на общественный транспорт, доехать до ближайшего города. И вот логика только такая, и она работает безупречно.
Жюльден же есть вроде это самый спа, бассейн.
В Ленгенфельде есть, да, и спа-бассейн есть, но ты же не будешь днем после завтрака идти сразу в бассейн, не катающийся человек. Ну, то есть, бассейн ты идешь после катания, как правило, да?
Там что, нет беговых трасс каких-то, я просто...
Ну, не катающийся, ты понимаешь, только горнолыжно катающийся. У нас же есть огромное количество людей, в которых ты не веришь, но они есть, они существуют. Поверь мне, Юля, это те, которые приезжают, которые ненавидят лыжи, ненавидят снег, ненавидят палки, ненавидят ничего, что с этим связано. Они вынужденные горнолыжники, да? Их очень много.
Хорошая идея для рекламного бренда, знаешь, такой. Мы вас научим любить лыжи или нет. Вы можете продолжать дальше ненавидеть лыжи, но вы получите удовольствие.
Да. Например, так. Вот у нас же автобусы выезжают по пятницам в городки, потому что такого рода людей очень много. Через 3 дня катания. Я сам, например, я никогда не езжу на горнолыжный курорт на одну неделю, потому что через 3 дня мне это все... просто достает по полной программе. Я уже хочу чего-нибудь другого. Я не могу день с утра до вечера, с понедельника, там, с субботы по субботу кататься на склонах. Мне достаточно 3 или 4 дней. Хотя я это делаю часто, и, может быть, из-за этого у меня нет такой устойчивой привычки, дорвался, значит, надо докататься. Как люди приезжают на пляж, обгорают.
У тебя просто нету окружения. На самом деле, я тоже заметил за собой. Вот я в этом году съездил там с ребенком на Красную Поляну, и он такой у меня, ну, он спортивный. Он катается, не останавливаясь. Он меня просто, вот, я просто устал уже. Я на третий день, я думаю, господи, пойду я куда-нибудь, ну, в кафешечку, там, на солнышке посижу. Просто не хочу. Ну, не с кем кататься. Ну, с ребенком кататься, ну, это ты все время беспокоишься, во-первых. А вот когда были какие-то приятели, да, в которыми ты находишь себе интересные склоны, ну, на самом деле просто это вопрос старения, я думаю, и тебя тоже.
В том числе, не, естественно, но мы, конечно, никто не молодеет, да, но я тебе хочу сказать, что в любой компании, я выезжал в компанию с горнолыжниками, с оголтелыми горнолыжниками, с горнолыжниками богатыми, которым не важно, что они делают, где они занимаются, где они живут, со всеми, с кем я только не ездил, я через 3 дня нахожу себе компанию для прекрасного времяпрепровождения. Либо вино, либо шопинг, либо куда-нибудь поездка. Все очень хорошо складывается. Поэтому кто-то обязательно разделяет мои интересы.
Окей. Ну, слушай, вот я загрузился очень сильно. Спасибо тебе. Мне кажется, очень информативно. Наверное, на будущее мы еще запланируем по поводу туризма поговорить, как бы, так глобально. А сейчас по ситуации, ну, я полностью удовлетворен. И спасибо тебе за твое экспертное мнение.
Ну да. Я, на самом деле, передаю всем привет. Всем тем, кто согласится с моим утверждением, или тем, кто будет их оспаривать по каким-то причинам. Хочу сказать о том, что это всего лишь одно мнение. Хотя оно и экспертное, я в этом абсолютно убежден. Но это действительно только одно мнение. И плюрализм мнений позволит, собственно говоря, и выстроить правильную картину мира. Поэтому оно не является финальным или каким-то там абсолютно правильным. Это просто одно из мнений. Поэтому я очень рад и благодарен тебе за такой разговор. Пока.